Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Здравствуйте, дорогие друзья! Понедельник, 6 вечера, и значит, как всегда, на волнах Радио «Вера» мы занимаемся самым радостным нашим делом. Мы рассказываем светлые истории. Добрый вечер, это программа «Светлые истории». У микрофона Константин Мацан, а в студии со мной вместе наш дорогой сегодняшний гость, священник Павел Усачев. Добрый вечер, отец Павел.
Добрый вечер.
Отец Павел, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами и старший священник храма архистра Тига Михаила при университете МВД. И мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Анна Леонтьева, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня две дамы у нас среди рассказчиц, поэтому будут прекрасные рассказы истории. Мы все знаем, как это прекрасно, когда девушки свои истории рассказывают. Ну, а тема у нас сегодня, на самом деле, очень глубокая, как всегда, и очень светлая по итогу должна получиться, потому что сформулировали мы ее так. «Блудный сын». История о том, как человек отказался от Бога или от веры, а потом вернулся в отчий дом. Вот об этом сегодня поговорим. История, связанная с этим вечным сюжетом, повспоминаем. Я помню, что, по-моему, святитель Амвросий Медиоланский называл притчу о блудном сыне Евангелием в Евангелии, самым евангелийшим местом в Евангелии, такой самой-самой сердцевиной проповеди Христа. И мне очень нравится, как тоже один из наших гостей говорил, что есть вот в истории закрепившееся название «Притча о блудном сыне». Но, может быть, ее можно назвать и по-другому – «Притча о праведном отце». Вот акцент смещается, и смыслы возникают дополнительные. Ну вот история об этом мы сегодня послушаем. Отец Павел, ну, хочется начать с вас.
Да, значит, первым делом мне, наверное, хочется перекреститься, потому что мы берем очень важную тему, на самом деле тему, которая во многом определяет путь веры человека, наверное, для каждого из нас здесь сидящих и для тех, кто нас слушает. И эта тема рано или поздно и периодически, наверное, встает перед каждым человеком, для которого отношения с Богом являются важной темой. И поэтому, конечно, ну, как священник, вот, наверное, можно вспомнить множество историй. Ну, поскольку вообще человек, когда приходит на исповедь, это, по сути, это и есть возвращение в отчий дом. Ну, хорошо, если так, это не всегда так. И когда я понял, что мы будем сегодня говорить на эту тему, я, может быть, даже с ужасом или с каким-то трепетом осознал, что мне сегодня предстоит рассказать про очень близкого человека, причем историю совсем недавнюю. Речь идет о моем тесте, об отце моей жены, который же почил, Царство Небесное, Владимир. Это случилось уже чуть больше года назад. Но, конечно, все еще живо, и я еще вот никогда так вот не рассказывал ее. А сегодня я хочу рассказать. Да. О пути его, о его пути в вере. Он очень поздно воцерковился, и причем воцерковился он в той ситуации, когда он сам находился в очень глубокой депрессии, и это буквально было так, он сам рассказывал об этом. Он лежал носом к стенке. То есть, вот, собственно, была вся его жизнь. Ну, это, понятно, не 10 лет, но вот какое-то время. И одна из его знакомых предложила ему просто прийти в храм, вот, к батюшке на исповедь. Он даже не был крещен. Он ну, никакого опыта, да, как-то вот не касалось, это уже больше 40 лет ему было тогда. Эта тема вообще как-то так получилась, что она практически никак не касалась его души. И он пришел в храм, и он нашел там смысл. И как человек очень такой беспокойный, ищущий, очень невероятно честный перед самим собой, он стал стремительно воцерковляться, читать Евангелие, Библию, все он прочел и очень все так досконально стал изучать. Но он попал в очень хорошие руки к отцу Геннадию Нефедову. Вот, наверное, все знают этого батюшка, да, он такой, можно сказать, даже был духовником, это какие-то годы, 80-е, и вокруг него тогда и вообще по жизни очень была такая живая община, рассказывал про эти годы, но как человек беспокойный и ищущий, он, как это бывает, ставил очень такие острые, неудобные вопросы перед священником, перед своим духовником. И понятно, что по своей, может быть, наивности и такой... да, детскости вот, веры, он, видимо, хотел получить сразу, получать ответы такие вот, как, да, на свои вопросы. И, в общем, так получилось, что вот это его стремительное воцерковление, оно продолжалось без малого, сколько я помню, по рассказам, лет 15, и он довольно так серьезно навык в вере, знал святых отцов. Вот моя будущая жена, маленькая девочка, на клиросе читала наизусть часы, кафизмы. Да, сушили сухари, спасались, даже нашли там место в Ивановской области. Мы сейчас там всей семьей отдыхаем в деревне, деревня Худынская. И, кстати, она связана, эта деревня, с началом подвижнического пути Макария Желтоводского, Лунжинского. Он там на берегу реки молился, потом его прогнали. И там вот они летом отдыхали, ну, суть не в этом. Сушили сухари, ждали конца света даже. То есть вот до такого дошло. И вот его вот эта вот неуспокаивающаяся энергия дойти до самой сути, разрешить все вопросы, да, мы знаем, что Ветхий Завет – это вообще очень опасный материал такой, да, где можно очень сильно заблудиться в вере и вообще соблазниться.
Да. Если без толкования его читать.
Да. Если без толкования, вот.
Если и, бестолково читать.
И, знаете, вот этот процесс, он в какой-то момент пошел не совсем в ту сторону. Он зашел в начале поста или перед постом великим в храм и услышал слова из псалма «На реках Вавилонских». Там есть такие слова: «Блажен, кто имеет младенца и разбьет о камень». Да?
Но это же о страстях, по-моему,
это
речь.
О страстях, mm-hmm. Это, да, это да. О том, что надо бороться со страстью, когда да. Только вот прилог, это самое начало, как младенец, еще да, эта страсть. Да, да. Он понял это буквально. Ну, я уверен, что отец Геннадий и батюшки, которые его окружали, они, конечно же, пытались его как-то, ну, успокоить, что, ну, ты не бойся, это не про христианство, это о другом.
Но вот он понял это не как призыв к действию, да. А как я могу в такого жестокого бога верить, да?
Да, да, именно вот в этом, да, в ракурсе. Угу. Да, он всегда вот об этом, это как отправная точка его отхода от церкви, вот этот момент, да, он говорит, я когда это услышал, и много раз до этого слышал, конечно, но почему-то этот момент он соблазнился и сказал, а что же это за такая вера, где вот к такому призывают. И он вышел из церкви, и вот, внимание, он не зашел туда больше никогда. Вот. Ну, да, я к этому позже вернусь. И я не помню, после этого или даже до этого он ушел еще в старообрядчество, еще там перекрестился даже с именем Макарий. Вот. И в результате он дошел до такого состояния душевного, которое иначе как богоборчество не охарактеризуешь. И благо вот рядом с ним была всегда его супруга, моя теща, она жива, слава богу, очень нам помогает. И она долгие годы была духовным чадом отца Иоанна Крестьянкина, вот, всегда с ним советовалась. И вот она каким-то невероятным образом, своим смирением, кротостью, она сумела сохранить вот на тот момент семью и вообще сохранить. Вот, на тот момент это было очень непросто, наверное. И вот это вот богоборчество, оно было, знаете, таким очень выпуклым, ярким, таким вот, ну, буквально, когда ты крушишь и рушишь все вокруг, да, и он поэтически одаренный человек, писал стихи, вот, и в тот момент он писал только богоборческие стихи, вот, и, понимаете, сейчас я уже это понимаю, что это было очень интенсивное, на самом деле, связь с Богом, это был продолжающийся диалог с Богом. Он, по сути, по большому счету, он не уходил от Бога, то есть он никогда не был атеистом. И вообще во всех разговорах, какие бы ни начинались, всегда практически невозможно было обойти тему Бога, веры. И долгое время эти разговоры, потом, когда я уже появился в семье, они заканчивались либо что он уходил вот, в раздражение, да, либо начинал что-то делать, говорить то, что мы уже не могли слышать. Ну, заканчивалось, как правило, каким-то таким неприятным, ну, может быть, не скандалом, но, в общем-то, напряжением.
Светлые истории.
Это «Светлая история» на Радио Вера. Сегодня у нас в студии священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами и старший священник храма архистратига Михаила при университете МВД. Мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Анна Леонтьева, я Константин Мацанов. Вот мы слушаем историю отца Павла, которая все-таки обещает быть светлой. В русле названия нашей программы сегодняшней, чем же все-таки эта история про блудного сына закончилась?
Да, я вот, простите, что я так, может быть, подробно.
Нет, это очень хорошо, мы все заинтригованы.
Ну, оно просто, эта тема, она такая близкая, да, я первый раз вот ее дерзнул озвучить, да. И, ну, вот это вот все продолжалось, и пришло в такую очень яркую стадию, где всем было очень уже тяжело рядом с ним. Но, тем не менее, мне кажется, самое главное вот в этой ситуации, что близкие относились к этому как к некому духовному нездоровью.
Угу. Заболел.
Да, да. Да. И просто были рядом и любили, продолжали любить. Хотя, кажется, да, вот это же основная вообще тема жизни человека и то, что вообще держит семью, да, во многом вот это вот, да, отношение с Богом, отношение к Богу, там, да. Ну, потом уже у нас образовалась семья с моей супругой, с его дочерью, стали рожаться детки, мы их крестили, он видел, наблюдал за моим путем, видел, как я близок к храму, там, на клиросе, потом церковляюсь, и становлюсь священником. И знаете, что самое интересное, вот он никогда меня не отговаривал, не осуждал, и вот это его такая была особенность – деликатность. Вот он очень деликатно относился ко всем людям и с таким благородством и любовью. Вот, он никого за собой не повел в тот момент, когда он ушел от церкви. Да? Как вначале он повел всех к Богу, причем очень решительно, и даже, сказать, слишком решительно. Вот здесь он как бы сказал, это мои отношения с Богом, Вот, вы меня, пожалуйста, потерпите.
Отец Павел, вы сказали, что он с тех пор в храм не зашел. То есть получается, что это такая наполовину история блудного сына. Возвращение не случилось. Или все-таки случилось?
Вот я, да, сейчас к этому подведу. Я об этом обязательно расскажу. Это такое... Знаете, я можно сразу так скажу? Вот эта история, она такая очень свежая, она очень индивидуальная. И я
в домашних условиях лучше не повторять.
Да, я прошу прощения, что... Я, может быть, буду какие-то говорить вещи, которые, ну, не для всех или могут вызвать какие-то вопросы. Но я просто хочу поделиться своим опытом жизни рядом с таким человеком, о его пути. И вот на чем хочу заострить внимание, что это действительно, как вы, Кира, сказали, да, это не инструкция для того, чтобы как-то помочь своим родным, близким, которые вне веры, да, у каждого очень индивидуальный путь. И продолжая эту историю, хочу сказать о том, что вот эта ситуация, когда это богобольство было выпуклым, ярким и, даже сказать, таким очень тяжелым, богохульным, даже богоборческим, она, эта ситуация стала потихоньку меняться. Вот она стала меняться, и в какой-то момент он даже стал говорить, что вот самые лучшие люди, которые были в моей жизни, они почему-то все вот прям очень верующие и в церкви, да. И, конечно, эти разговоры продолжались о Боге, о вере, о вечности. Он к какому-то своему пониманию пришел, то есть он не отрицал Бога, но очень так как-то по-своему, и эти споры уже не были такими...
Травмирующими.
Травмирующими, да, совершенно верно. Да, и в какой-то момент, он наступил этот момент, он вообще перестал говорить об этом. Но при этом мы понимали, что какой-то процесс внутри него происходит. Вот. И знаете, вот его жена, моя теща, наша бабушка, она вот очень мудро себя повела, она боялась эту тему трогать, потому что она поняла, что вот Господь как-то... Вы понимаете, когда такой близкий родственник есть в семье, и ты понимаешь, что года идут, и он уже совсем старенький, вот уже совсем скоро встреча с вечностью, понимаешь, что сам ничего не можешь сделать, это действительно так, сколько было разговоров, да, сколько... Да. Я когда стал священником, я помню, вот всегда, ну вот, когда Евхаристия совершается, ведь священник стоит буквально там в метре от живого Бога, да, к которому можно обратиться. И я помню, что всегда на каждой литургии я просил, вот, ну, как мог, вот, о том, чтобы Господь привел его к какому-то примирению, к какому-то пониманию истины. И, естественно, что его супруга, все молились, как могли, просили, потому что это нам всем было очень важно. И однажды я сказал, вот, Владимир Федорович, понимаете, вот вы это умрете, ну, так, у нас очень такие искренние отношения были всегда, и, знаете, мы же вас отпевать все равно будем, вот, я вас буду отпевать. Вот. Он так сначала возмутился, потом говорит, ну... Ну ладно, там, ну, только без меня. Буквально так, да.
Интересно.
Да, ну вот, да. И он завещал себя даже тогда кремировать, все, там, развеять прах куда-то там, все это, чтобы, да. И Господь послал ему болезнь. Причем такую болезнь, которую очень деликатно к нему подстроилась, так же, как и он был деликатным таким человеком в жизни. Это болезнь неизлечимая, которая очень быстро прогрессировала и буквально его сожгла за буквально там год. Мы даже как-то и не поняли, что это такое у него развелось. Уже в конце мы не стали ему говорить, рак желудка там последней степени. Вот. Он угасал. Он потихонечку, ну, не потихонечку, а довольно стремительно. Как-то он сидел, смотрел, по-моему, «Спас» Алексея Ильича Осипова, скорее всего, что-то такое. Вот он смотрел, и супруга, конечно, ничего не спрашивала, он сам сказал. Знаешь, я вот как-то вот понял, что я согласен с тем, что Бог – это любовь. Вот, я с этим согласен. Вот. И для супруги, конечно, это было такое, ну, бальзам на душу, потому что она терпела 15 лет, вот она это все. И, ну, мы все пришли прощаться, как-то вот, почувствовали, что он уже будет уходить. Был такой момент, я сел рядом с ним, говорю: Владимир Федорович, но я также относился деликатно к нему, как и он ко мне, у нас как-то вот так выстроились отношения, но при этом искренние, да, яркие. Я говорю: вот я как священник, я могу вам чем-то помочь? И он сказал: ну, знаешь, я не готов. Когда я буду готов, я тебя позову. И... нам Господь дал еще одну встречу уже буквально за сутки до смерти. Я опять пришел, и я опять сел рядом, мы остались вдвоем. И я искал какие-то слова, не находил. Я тоже задал тот же самый вопрос: могу ли я быть чем-то полезен как священник? И я в этот раз не услышал ответа. И...
Но он не сказал нет.
Он не сказал нет. И наступило, знаете, такое напряженное молчание. Я сидел рядом, я молился, чтобы мне Господь дал какие-то слова. Я понимал, что это наш последний разговор, и наш последний разговор, и возможность, да, как по-человечески неравнодушно, я не могу, да, так вот просто отпускать человека. И, знаете, он немножко так отмерился от меня в сторону, смотрел в потолок и ничего не говорил, ну... Простите. Вот я почувствовал, что он как бы исповедуется, что ли. Причем потом уже через какое-то время я понимал, что он не позволил себе соединиться с церковью после такого... то, что он себе позволял раньше, в течение 15 лет, богоборчеством, он посчитал себя недостойным. Вот это я потом четко ощутил. И, знаете, вот я почему оговорился вначале, да, что это просто как бы вот мой личный опыт. Я помню, что после этого напряженного безмолвного разговора я... Ну, вот мы все ушли, супруга плакала, понятно, последняя встреча, наверное. Я просто сидел, нет, у меня не было слез, вот, как сейчас, простите, да. И, знаете, я сейчас застал за таким занятием, я читал разрешительную молитву. Причем я не позволил бы себе такого никогда сознательно, но она во мне стала читаться. Я когда это понял, я немножко ужаснулся, но я ее дочитал. Вот. Но это, наверное, про то, что Господь, Он же всемогущий, Он может через...
Абсолютно.
Может просто простить человека, увидев в нем...
Такие терзания.
Приход к Богу, настоящий приход к Богу, такой вот, как к Богу любви, да, к которому Он пришел в конце жизни. И да, потом был в Переславле-Залесском, в спецкурсии там с курсантами мы ездили, супругу позвонила, что он отошел, вечером мы служили литью прямо в квартире. Было тяжелое чувство вначале. И потом было отпевание, и да, я почувствовал, что вот этот момент, когда мы занесли в храм гроб его, и он после этого своего кризиса впервые зашел, вернее, его уже занесли в храм, я почувствовал, что он мне ответил на мой вопрос, что я готов, потому что рядом со мной был еще очень такой известный протоиерей, священник, который очень хорошо его знал. Кстати, он своим таким неофитством в свое время многих еще людей привел к Богу.
И там монахи, там мусульмане,
они там за него молились, да, там священники тоже...
По плодам их узнаете,
да,
отец Павел.
И он мне ответил в этом своем гробе уже, что так безмолвно, я почувствовал, ну, не знаю, это такой опыт, как бы, так, да. И я говорю: батюшка, вот, ну, у него опыт большой, протоиерей, да, вот. Как вы считаете, вот стоит читать кафизму, там, целиком, 17-ю, или так, по такому чину более сокращенному, поскольку все-таки вот... Он говорит, знаешь, не надо подумать. Он отошел в сторону, молился, наверное. Потом вернулся и говорит, знаешь, вот в это, я по-разному тоже сам сокращаю, но вот в этой ситуации, зная человека, его яркие такие отношения с Богом, то есть он жил постоянно в общении с Богом, по сути.
Пусть даже в споре, да?
Да, то есть это была главная тема его жизни. Он говорит, в этой ситуации именно полностью с открытыми царскими вратами, с кафизмой, так и отпевали, и, ну, разрешительная молитва, которая на отпевании читается, по сути, это же есть как бы последняя исповедь, произнесенная по вере молящихся родственников. А, ну, вот я верю, что Господь разрешил ему его прегрешение. Мы везли его потом в это село Худынское, с которого он начинал свой такой, ну, не начинал, это был яркий его путь воцерковления тогда. Вот, и похоронили его, просто шли по кладбищу сельскому рядом с храмом, и ну, вот место свободное. Ну, давайте здесь вот у сосны, красиво, в принципе, у реки, никем не занято, благочинный разрешил, все похоронили. А потом только узнали, что похоронили его за алтарной стеной храма, который был разрушен в честь Макария Златоустского.
Потрясающе.
Да. То есть, ну, вот так вот.
А он в старобрячестве Макария.
Макарий.
Ну, это еще раз, это просто...
Это просто, мне кажется, показывает, что промысл Божий да. превосходит наше разумение.
Ну, да, 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 да. А потом, ну, я поделюсь, что ладно, мне приснился сон, знаете, такой интересный, я служу литургию, причем куча перегородок, так, знаете, такой муравейник, человейник такой. Почему-то я там служу литургию, вот, в какой-то момент начинают рушиться эти перегородки, как-то разбираться, так все складываться. Смотрю, сидит Владимир Федорович, значит, на диване, там приходит к нему те самые вот дочки, любимый котик там приходит. Я тоже там заканчиваю, все подсаживаю, говорю, Владимир Федорович, ну как вы? Он говорит, знаешь, хорошо, я третий раз пью вино. Вот так вот. Да, ну, сам мы не верим, да, но тем не менее...
Будем надеяться,
какой-то
да?
ответ, да, я не знаю. Вот. Ну, наверное, мне еще эту историю предстоит как-то переживать, осмысливать вообще всей своей жизнью. Вот. Мне хочется просто сказать, наверное, о том, что почему я дерзнул ее рассказать сегодня. Такая она очень необычная, очень такая самобытная, индивидуальная. Потому что... Действительно, у многих есть родственники, родные, близкие, которые сейчас вне православной церкви, да, как-то относятся к ней не так, вот, да, как это нам бы хотелось, но верьте, что у человека всегда продолжается разговор с Богом, это главная тема жизни. И Господь приведет. Вот я не знаю, вот я по примеру своего тестя, я понимаю, что ну, невероятным каким-то способом уже, да, казалось бы, все. И человек вот посылается вот эта вот яркая болезнь. Причем он не испытывал никаких болей. Он до последнего момента вот он себя обслуживал, только последние сутки вот он лежал. Продолжал шутить, ну, в общем, да.
Ну, мы надеемся, что наши дорогие да, друзья, наши слушатели послушают вашу историю, услышав вашу историю, присоединятся к какой-то да, молитве о вашем тесте.
О, да, я прошу молитву, да, спасибо большое, это тоже возможность. Владимир, да, прошу молитву.
Спасибо огромное за эту историю. Я думаю, что то, что мы сейчас все ее услышали, вот ради одного этого уже можно было весь цикл светлых историй на протяжении многих лет записывать. Священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами и старший священник храма архистратига Михаила при университете МВД. Сегодня гость программы «Светлые истории» в студии. Мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, и не переключайтесь.
Светлые истории.